Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Святая Церковь совершала память святителя Василия Великого, праздник обрезания Господня. Сегодня мы с вами вступили в новолетие по старому стилю. Открывает этот час нашего вещания слово настоятеля подворья Святой Веденской Оптиной пустыни в Москве, игумена Мелхиседека, в новогодний молебен. Затем мы предложим вашему вниманию анонс программы, с которой мы познакомим вас в самое ближайшее время. Основатель и первый регент патриаршего хора Храма Христа Спасителя Николай Сергеевич Георгиевский расскажет об уникальном концерте, с которым коллектив хора Храма Христа Спасителя посетил в предрождественские дни 2003 года католическую Италию. Завершит этот час нашего вещания первая часть беседы со священником Леонидом Тепляковым. Отец Леонид рассказывает о своей интересной биографии и о тех подвижниках благочестия, с которыми ему довелось встретиться на жизненном пути. Открывает этот час нашего вещания игумен Мелхиседек Артюхин, настоятель подворья Святой Веденской Оптиной пустыни в Москве. Слово на новогодний молебен.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господи, устне мое твердеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Сегодня мы собрались в этот храм, и радостно, что сейчас мы не за ужином, не возле телевизора, а в храме Божьем. Ни один день в году, наверное, так трепетно, внимательно, с каким-то переживанием, ощущением какой-то новизны или вообще значимости самого времени не проходит, наверное, ни один день нашей жизни, как именно вот этот. Уходящий последний день старого 2012 года и наступающий 2013 год. И каждый из нас, если он правильно относится к своей жизни, ожидает чего-то нового. Потому что здесь совершенно конкретный этап, конкретный рубеж. Вот эта страница нашей жизни перелистывается, и такая весомая страница. Это не день, это не неделя, это не месяц, это целый год, который перелистнется, и больше уже его не вернешь, а новый еще не наступил, и мы с трепетным ожиданием думаем, какой будет наступающий год, что Господь даст в том году, в наступающем. И именно этот новогодний молебен, он именно к тому чтобы мы Бога поблагодарили за год ушедший, в котором нам было что поесть, что попить, во что одеться. Был храм, молитва, духовная жизнь, здоровье, силы. Потому что то, что мы сейчас находимся в храме, это свидетельство. И еще одной милости Божией, что Господь продляет дни нашей с вами жизни. Для чего? Вот тоже интересно, для чего? Потому что дни жизни, они, скорее всего, они для созревания. Ибо Господь так и говорит, когда созреет плод, тогда посылается сев, чтобы пожать эту пшеницу, чтобы она не упала на землю. И на этой земле не начала гнить. Дни человека продлеваются или для его пользы, для других людей, или продлеваются в надежде Бога, с надеждой на человека, что его жизнь когда-нибудь изменится к лучшему. И он живет долго, потому что он, иначе если сейчас послать этот серп, тогда неизвестно, что делать с этой душой. Как у нас в доме престарелых, это было свидетельство именно тому. Когда мы только пришли в дом престарелых, начались жалобы директору, жалобы в департамент здравоохранения. Приходят эти священники, чем-то их кормят, и они в течение недели максимум двух умирают. А оказывается, впервые на смертном одре бабушка, пионерка, комсомолка, коммунистка, первый, может быть, раз в жизни исповедовалась, причастилась, пособоровалась и в этом состоянии к Богу отошла, примиренная со своей совестью, с Богом и с душой. А вот Господь держал до такого состояния, до такой степени держал. И она именно, может быть, в дом пристрелила, то угодила. Только для того, чтобы там впервые встретиться со священником и с Богом. Это для нее была милость Божия. С одной стороны, скорбь, неприятность, не в казенной, как говорится, палате. Но вот такая жизнь. Такая жизнь. Но для Бога было дороже ее душа, чем ее благополучие. Чем ее здоровье, так сказать. На руках у детей и прочее. Вот так повернулась судьба. Иногда так люди живут. И это долголетие тоже. Из-за того, что... А туда-то не готовы пойти. Или другая короткая жизнь. Отца Даниила. И Писание говорит. Он прожил мало, а дни его жизни были большие. Люди думали, как же так кончилась его быстрая жизнь. Это у премудрого Соломона. А они не разумели, что угодно было Господу душа его. И он восхищен был из среды грешников, чтобы не развратилась душа его, чтобы не видел этого зла. Ибо угодно было Господу душа его. Вот иногда почему. Как нам кажется, прекращается такая нужная, такая вроде бы светлая, такая вроде бы яркая жизнь людей, а смысла больше нет. Он исполнен, он созрел. Нам же в утробе матери никто не говорит, да сын, недоношенное это ладно, это плохо, недоношенное. Но нас же никто не говорит, слушай, хорошо, чтобы еще поносило. И 39-ю, и 40-ю, и 41-ю неделю. А почему? Ну там же все нормально, тут все. А мало ли что там будет, когда? Никто нам не говорит такого, так сказать. Пришло время рожать, все, так сказать. Никто не говорит, посиди там подольше. Так и здесь, пришло время человеку вечность рождаться. Никто же не говорит, нет, давай здесь побудь. Так мы не для этой жизни. И мы Богу благодарим за то, что еще нам Господь дал год. Для чего? Для созревания. Чтобы нас, так сказать, мы не готовы туда не пошли. Чтобы вы выросли в меру своей человечности. Писание нам говорит, вера без дел мертва. Может быть, еще и для этого. Чтобы понять, так сказать, что мы живем не только для себя. Не только для того, чтобы поесть, попить, поработать, одеться. Еще есть большая задумка о каждом из нас, есть большая задумка Бога о каждом из нас, чтобы мы были похожи, как дети, похожи на своего отца. Сегодня, когда листал какую-то книжку, мне вот потрясающая была фраза «увидел». У ангела два крыла, у серафима шесть крыльев, а у человека столько, сколько у него любви. Но опять комментирую, жертвенного служения. У него столько крыльев, сколько у него жертвенного служения. И мы в новом уходящем году Бога за все должны поблагодарить. Исаак Сирин говорит, что благодарность – это протянутая рука к Богу за новыми благодеяниями. И благодарность получающего побуждает дающего к новым дарам. И самое неприятное чувство, которое даже у людей есть, мы говорим, черная неблагодарность. Вот мы собрались им в этот день, и радостно, что полный храм, поблагодарить Бога за то, что было в нашей жизни. И вступая в Новый год, и спросить благословения, чтобы что-то полезное и спасительное Богом, по нашим молитвам и обращенности к Нему, было открыто для нас, как мы должны построить свою духовную жизнь. Храм – это не место, где мы Богу напоминаем о том, что Он должен для нас сделать. Это место, где мы должны услышать, что мы должны сделать, чтобы в полной мере быть его детьми. Не надо ему напоминать и пальцы загибать. Это. Все он и так знает. Вы будьте другими, и тогда, может быть, из этих пальцев ничего и не надо будет. Бедный человек – это не тот, у кого мало. Это тот, кому мало. Откуда это будет состояние, другое состояние, чем просто у физиологических людей, которые просто едят, пьют и спят. А мы должны быть другими. У нас и это присутствует. Но наша жизнь не только здесь. Кто-то из мудрых людей сказал. Все определяют деньги. Нет, не все. За деньги можно купить еду, но не аппетит. За деньги можно купить кровать, но не сон. За деньги можно купить диплом, но не знание. За деньги можно купить собаку, но не друга. За деньги можно купить лекарство, но не здоровье. За деньги можно любить квартиру, но не уют. То, что нельзя купить за деньги, это все от Бога. Так надо сразу искать то, что от Бога. И мы в этом плане счастливые люди, что мы хоть понимаем, хоть что-то в этой жизни понимаем. Кто-то сказал, все плохое от меня, а все хорошее от Бога. И в этом плане мы одарены Богом сполна. Это наше богатство, это наше сокровище, это наше счастье. Однажды на одном корабле поплыла группа людей. Организовал эту поездку богатый человек. Может быть, эта история была созвучна «Титанику». Корабль потерпел кораблекрушение. Спаслись два человека. Какой-то профессор и он. Это такая легенда. И сидят они на берегу. И оба плачут. Когда наплакались, подходит этот богатый человек и говорит, ты-то чего плачешь? Все мое богатство утонуло вместе с этим кораблем, а твое все осталось при тебе. Так вот у нас такое богатство, которое утонуть не может. Это богатство веры. Которые из любой ситуации мы понимаем, какая бы ни была сложная наша жизнь, Бог устроил эту жизнь. И Бог благ. А если Он благ, то и эта убежденность в том, что Бог благ, помогает нам выживать в любых ситуациях и понимать, и это от Бога, и это от Бога, и это от Бога, а это от моей дури. А если от твоей дури, тогда прекращай эту дурь. И мы тогда начинаем уже в жизни хоть что-то, но понимать. Дай Бог, чтобы у нас укреплялась в жизни вера. Чтобы в нашей жизни укреплялась и жизнь по вере. Как апостол Павел говорит, будем любить друг друга не словом или языком, но делом и истиной. Вы сильны, должны носить немощи слабых и не себе угождать. Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов. Количество дней человека определяется, сказал один мудрый человек, не количеством по жизни его вдохов и выдохов, а количеством дней, когда захватывало дух. У молодежки несколько дней назад я спросил, мы делились своими впечатлениями, у кого когда захватывал дух? И люди рассказали про первую исповедь, про первое причастие, про первую Пасху, про первые строчки Евангелия, про первое прощение. А кто-то рассказал, я, говорит, помог человеку, и, говорит, и дух захватило. От чего? От радости. Не ему помогли, а он помог. И захватило дух от радости. Вот и будем молиться, чтобы почаще у нас захватывало дух. Захватывает дух Божественной литургии. Вот на эти праздники. Рождества, Крещения, Пасхи. Воскресные дни чуть-чуть с какой-то определенной привычкой проходят. А почему проходят с определенной привычкой? Интересный вопрос. Потому что мы по жизни считаем, что этих недель будет 52 в году. А кто нам обещал 52 недели в году? Едет мужик по Киевскому шоссе, а ему от самолета, который разбился во Внуково, колесом в машину, колесо от самолета. Поэтому надо дорожить временем. И не думать, что этих недель будет еще очень много. Вот в полноте человек может прожить жизнь полноценно, наполненно. Когда он на завтра и на послезавтра и на очень много ничего не планирует. Вот ты в этот день вложи ты все содержание. У человека гораздо больше сил, чем он думает. Чем он думает. И это нам кажется. А вот из-за того, что думаю, вот еще так это будет долго, и получается, а наполнения жизни-то нет. Просто поели, поспали, поработали, поели, поспали, поработали. Где это, так сказать, духовное, душевное наполнение этих дней? Книга ценится не за длину и не количество страниц, а за ее содержание. Вот и наша жизнь, так сказать, давайте ее наполнять содержанием. И сегодня совершает этот молебен новогодний, который служится один только раз в году. Попросим Господа, чтобы по-новому взглянуть на свою жизнь. Именно вот этот Новый год пусть заставит нас по-новому взглянуть на само время, которое является такой тайной, что нету даже философского определения времени. Вот у вас спроси у кого-нибудь с высшим образованием людей, на пальцах объяснив, так, что такое время. Школьнику скажешь, время это вот 21 час 30 минут. Время это часы. А что, вот что такое время? Ну, может быть и так, да. Все это тайна. Так вот, когда мы будем временем дорожить, тогда только и узнаем всю его ценность. Или когда начнем безвозвратно терять время, тогда его ценность только и узнаем. Будем просить Бога, чтобы Господь даровал нам в наступающем году благословение всем нам нашим, нашей церкви, нашей стране, нашему народу православному, который дорожил бы своей православной верой. Как слышишь сейчас безумие в школе, когда предложили родителям четвероклассников изучать основы православия или основы этики, 80% не выбрали православие. А Кадыров в Чечне не спрашивает, чего вы выбираете. 99% в чем родились, так то и считают. Вот я должен знать свою веру и дорожить своей идентичностью. Ты русский человек, если ты русский, ты в первую очередь православный. Да нет, нам это, так сказать, это... В чем фанатики, 5-10, пусть она там то знает, все знает. Потом, ой, а девочка-то, так сказать, вот это делает. А мальчик-то вот это делает. Она это гуляет, а этот наркоман и пьяница. А с чего они у тебя будут другими? Физика, химия, история их с другими сделает. Этика их другими сделает. Все пойдет по животному пути. А должно пойти по Божьему пути. Так если ты на это только знаешь, поесть покормите, чтобы образование получили. Не количеством ума или денег определяется человек, определяется добротой сердца. Умный и безнравственный – это злодей. Неумный, но добрый – это человек. Христиане азбуки не знали. Крестьяне не знали азбуки. Мне бабушка рассказывает, первыми огурцами делились с соседями. Хлеб испекли, несли с соседям. Корова расстелилась, там раздоили 5-10. У этой были дети, она чем-то делилась. И так вся деревня делилась. А денег не было. Был натуральный обмен. Никто голодным не остался. Сейчас друг другу продают. Вроде бы то же самое, только сердца нету. Все стали умными. И все купи-продай. А тогда все это, ты мне, я тебе. Ты, как русский посол, не имей 100 рублей, имей 100 друзей. А откуда 100 друзей-то? Ну, когда ты друг, у тебя друзья будут. И они не знали ни геометрии, ни алгебры, ничего не знали. Азбуки не могли не знать. А доброта сердечная была. Сейчас что? Он мать не любит родную. Он все на пятерке учится. Мать родную не любит. Братьев и сестер не любит. Кто их в этом воспитывает? Телевизор, компьютер и улица воспитывает. Нам православие не надо. Ну, не надо. Потом и пожнете. Об этом будем молиться. Храмы наполнять молитвой. Храмы наполнять, когда возникает какая-то мысль соблазнительная. Пойти, не пойти, пропустить, не пропустить. Туда съездить, сюда съездить. Съездите. Сходите. Но только после храма. Утренний вечерний момент. Читать, не читать, или новости, телевизор смотреть, или в компьютере сидеть. Сначала помолись. А когда помолишься, после этого и смотреть ничего неохота будет. Ну так, подглядели что-то, хоть новости какие-то чуть-чуть там, знать, что происходит. Но я бескрайности. У человека душа и тело. Тело питаем, кормим, моем, чистим. Если бы столько же сил и времени, сколько тратим на тело, столько бы для души бы тратили. Но это все впереди. Надеемся на православную духовную жизнь, что в конце концов Господь и за веру, за старание жить по вере, а самое главное по своему неизреченному милосердию когда-нибудь скажет нам всем: «Благий рабе и верный, в малом был еси верен, над многими тебя поставлю, в ниди, в радость Господа, Бога твоего. Аминь».
У нашего микрофона был игумен Мелхиседек, настоятель подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве.
Это было официальное приглашение, которое мы приняли с благословения святейшего патриарха Алексея II. Он счел возможным благословить наше путешествие туда с ознакомлением тех рождественских песнопений, которых там нет и они не звучат.
В среду слушайте в нашем эфире Рассказ Николая Сергеевича Георгиевского, основателя и первого регента Патриаршего собора Храма Христа Спасителя, об уникальной поездке коллектива хора Храма Христа Спасителя в предрождественские дни 2003 года в Италию.
Ну, я еще раз могу повторить только в том, что, конечно, кроме хора в католических соборах существует оркестр, существуют солисты, существуют и инструменты соло и так далее, а у нас, кроме хора акапелла, ничего нет. Когда мы в Лазерту приехали, то нам пришлось петь с листа с местным хором.
В этой программе мы приведем фрагменты уникальных выступлений этого хора в итальянских католических храмах.
Родилось новое качество отношений между двумя религиями, между двумя государствами, двумя коллективами, работавшими над организацией визита. И, наконец, что самое главное, между людьми.
Полный рассказ о поездке Патриаршего хора Храма Христа Спасителя под управлением Николая Сергеевича Георгиевского в Италию в предрождественские дни 2003 года слушайте в нашем эфире в среду.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие наши слушатели, сегодня в студии радио «Радонеж» мы с радостью приветствуем священника Леонида Теплякова. Я попросил отца Леонида поделиться с нашими слушателями интересными фактами своей биографии и рассказать о тех подвижниках благочестия, с которыми он встречался на протяжении своей жизни. Сегодня прозвучит первая часть этой записи.
Я родился в 40-м году в семье военнослужащего в Полтаве. В 41-м году я уже был в Симбирской губернии, то есть в Ульяновской области, на станции Инза. Это была узловая станция, она и есть сейчас узловая. Дорога на Самару, дорога на Симбирск. И путь в Москву. Значит, что у нас там было? Железная дорога во время войны была приравнена к объектам обороны. Ну, была военная охрана, ВОХР. Была железнодорожная милиция. Начальник милиции Ольховский. Была районная милиция. Это был район Пожарский. И Бориса, моего товарища, папа, раб Божий Петр, почетный чекист Насонов. Отношения какие были? Ну, мягко скажу, что они не были врагами народа, то есть не злодеями были. Но каждый блюл свой интерес, и главное, чтобы на железной дороге и в районе все было в порядке. С детьми, так сказать, Ольховский, мы на качелях вместе качались в их саду. Потом стали все подрастать, и как-то с Борисом я дружил уже и после. А дети Пожарского учились с нами в школе. Прекрасные ребята. Вот так он и умер в Инзе. Ольховского перевели. Петр тоже умер в Инзе. Ну, это вот по начальству. А по жизни вот что было, значит, в 45-м году в этом месяце вдруг, так сказать, по благословению Иосифа Виссарионовича Сталина, иначе было никак нельзя, открыли православный храм Николай Угодник. В храме этом последним священником до закрытия был протоиерей Василий. Я еще помню стены этого храма, они были бревенчатые, еще не покрашены, ничего не было сделано. Ну, а алтарь был замечательно позолочен. Привели меня туда в 6 лет. Крестил меня отец Дмитрий Каштанов, или поп Каштан, как говорили мордва. Церковь эта была на 5 районов одна. И, в общем-то, была удивительно нужна. Потому что в Симбирской губернии есть такая гора Промзино. И там перед революцией собирались построить храм Николая Угодника, потому что там явился его образ чудотворный. В общем, там и до сих пор народ чтит это место. И там Николай Угодник особенно себя явил. Ну и вот кто-то из таких добрых православных сказал, что Промзино-то вот отняли, не для построить, а вот эту церковь откроют. Значит, и она будет вместо Промзино, Промзенской горы. Ну, вот такие были старцы в народе. Старые благочестивые люди. Не священники. Ну, и мордва берегли этот храм. Каким-то образом, значит, видимо, власти были верующие, мордовские, там, сельские. Как только приезжали разорять его, то тут же, значит, уже каким-то образом мордва духом чуяли, узнавали, собирались. И, в общем, власти отступились от этого храма, не стали его разорять, но закрыли. А мордва очень умно поступили. Они, храм большой, деревянный, они сделали в нем голубинку. Голубинка – это такое место, где хранили зерно. В общем, все, химических удобрений, слава тебе, Господи, тогда не было, которые испортили, например, рядом село Панциревскую церковь. И вот берегли, и смотрели, не разбивали окон, вели себя прилично. Все, храм для них был святыней, потому что он был недавно построен, незадолго перед революцией. Вот в этом храме меня крестили в передние, значит, храма. Батюшка-отец Дмитрий Каштанов, Царство Небесное, когда, значит, это самое... Поднял меня, крякнул. Я тяжеленький был. Да. Ну, в этот храм приезжал Иеросимонах Самсон. Бабушка меня водила в этот храм причащать. Между прочим, сказала мне перед смертью. Умерла в 51-м году. Мне было 11. Леонечка, не поддавайся своим товарищам, ибо товарищи поведут тебя по ложному пути. Ну, я, так сказать, с опаской относился к партийным товарищам, хотя со всеми старался быть дружным. И к своим даже таким корешам по улице. И, в общем-то, ходил в Воскинскую церковь. Тогда после отца Дмитрия Каштанова был отец Дмитрий Ермишин, отец Григорий Ефремов, чувашин по нации. И они так добрые были старички, они менялись. И диакон, сперва был диакон Павел, а потом стал диаконом Матфей, бывший псаломщик. И они хорошо менялись. То один побудет настоятелем, потом другому месту уступит. Тот побудет, потом опять этому уступит. Вот такие были. Собирали тогда доход. С доходом брали налог. Кроме того, значит, очень власти спросили батюшек, значит, как можно больше подписываться на государственный займ. Но церковь была на 5 районов. И вот когда... приезжали пригородные поезда, один с Ночки, с Рузаевского направления, а другой с Барыша, то прямо тенигой народ шел после войны, вот это 45-й год, меня в 46-м крестили. Прямо вот посмотришь, прям длинные такие цепочки, народу было много, было горе всенародное. И вот церковь, так сказать, а в церкви были, ну, тогда уже священный диакон Павел, отец Дмитрий Ермишин и отец Григорий Ефремов. Трудились очень, ну, службы были только по праздникам, но все были мокрые, особенно летом. Труд был неимоверный. Потом еще разрешали ездить по селам, причищать тогда еще разрешали, отпевать по деревням. В общем, работы было очень много, а духовенства не хватало. Но был у нас и, не помню как, чуть ли даже не тоже, не Дмитрий или Столыпин. Он в Панцировке был священником, а потом, значит, под давлением он сказал, что никогда больше служить не будет. И его не посадили. Работал он бухгалтером, работал в клубе в железнодорожном. Совершенно другое дело. Но все равно, когда он мел в парке культуры отдыха, в садике, при станции, тропинки, дорожки, все равно я так на него смотрел с забора, думаю, священник. Ну, сына сил, правда. Вот. Вот так вот с духовенством. Был еще один. Не помню, как его звали. У того было 5 детей. Он овдовел, 5 детей осталось на его руках. Вот его взяли. Ну, сказали, что мы вот тебя посадим, а детей своих в детдом. Или отказывайся, не служи. Ну, он, значит, сказал все, значит, дал подписку, что служить больше попом не буду. Когда приезжал епископ, я помню епископ Серафима, а после него был епископ Иоанн. Да, в Симбирске. А потом после Иоанна никого уже и не было из епископов, потому что неудобно было. Город Ленина, Господи, помилуй, еще какой-то архиерей тут будет. Просто Ульяновск временно управляющим отдали в Куйбышев. В Самару ты сбежишь, и вот таким образом, значит, там был благочинный и архиерей, то есть симбирский, подчинялись самарским. Так вот, хочу сказать, что я там наблюдал на Пасху однажды, никогда не забуду, у нас было 3 хора. Первый хор – это народный хор. Там пели мордва и все, кто, ну, хоть более-менее умел кричать, петь, шумный хор. Крикливый хор, народный хор. Второй хор, он пел с правой стороны, раньше был построен такой балкон, хоры назывались. Он пел, значит, с этой, с правой стороны. Это был китовский хор, теперь это Инзе-2. Ну, китовский хор пел по нотам. Туда не всех пускали. У них бывали спевки. Пение было замечательное. А вот третий хор, я третий хор видел только один раз. Вот. Это такие худые, очень такие дисциплинированные, ну, такие поджарые, похожие друг на друга и в то же время и не похожие монашки. Откуда эти монашки взялись? Ну, они все были, как говорится, обобранные, прогнанные, может быть, даже репрессированные. А дело в том, что Индинский район и до сего дня, значит, граничит с Никольским районом. А Никольский район – это уже Пензенская епархия. И в этом теперь вот его пытаются возродить, там уже 2 или 3 монахини есть. В этом, значит, Никольском районе была обитель, если мне не изменяет память, называлась она Шихан. Что из себя это представлял Шиханская гора? Ну, это, в общем, такое возвышение, покрытое сосновым лесом. Я там бывал, дышал этим ароматом замечательно. Значит, вода внизу. Все там было устроено. Наверху был соборище огромное, колокольня высокая. Виден был город Кузнецк. Звон колокола в теперешнем городе Никольске, а тогда Николо-Пестровка слышен был. Да, в общем, была чудесная обитель. Там был дед-приемник. Обитель была женская, воспитывали девочек. Вот какая-то там санитарка в нашей железнодорожной больнице, где работала медсестрой моя бабушка, она в русско-японскую войну была хирургической, гнойной хирургией сестрой, и 40 с лишним лет отдала медицине. Кстати, там врачи подобрались очень интересные. Иван Иванович Писарев, сын протоиерея. Нонна Алексеевна Артоболевская. Каким-то образом, значит, Артоболевский был в Никольске протоиереем. Степан Захарович Рябушев, с какой-то стороны он чуть ли не внук купца или что-то в этом роде, или сын купца. А вот его сын стал генералом Советской армии. Да, ну и вот это был ведущий костяк. Ну и бабушка моя там тоже подвязалась. Еще была панна Вилина, потому что из Вильна офицер. Взял его когда-то замуж. Да. В общем, такие вот все были из старой интеллигенции. И устои в больнице были такие, знаете, каких теперь нет. Какая-то была дисциплина, уважение вот к носителям знаний, в частности, к докторам. Может быть, это и от того было, что тогда знающих хороших врачей было меньше, сейчас больше. Да. Так вот, вот эти три хора договаривались между собой, как им петь. Ну, китовский хор пел самое лучшее, так сказать, песнопение. Мы там простонародно подкрикивали, я тоже пытался, у меня был голос. Становился хор, прислужил в алтаре. А монашки вот договорились, что им что-то там дадут. И они, конечно, хорошо пели. Вот я в Дивеево тут был, понял, там другое совершенно пение, другой регистр звука. В общем, пели хорошо, но их было мало. И хотя они и пели хорошо, но их слушали, народ слушал. А все остальные, кто любил попеть, покричать, были недовольны. Но, тем не менее, вот эти монахини были. И потом, что я еще, значит, это самое заметил. Я бывал на отпеваниях, там были чтицы, там народные певцы, там, которые провожали душу, молились Богу. И вот я чувствовал, что вот одно дело – это официоз, другое дело – церковь, и что вот где-то в душе народа, внутри, есть что-то такое, что, в общем, что кто-то вот за мир Богу молится. Я думал, что вот эти монахини-то, они все были в гражданском. Но я узнал, что это монахини, повторяю, вы знали, кто это. То есть я увидел вот то, чем была Россия. Нотный хор, простонародный хор и элитный хор вот этих вот молящихся монахинь. Ну, их уважали. Ну, они вот один раз я их видел, и больше их не было. Вот эти-то монахини была у нас Поленька. Вот эта Поленька, она как раз была воспитана из того монастыря, из которого, значит, вышли вот эти вот подпольные монахини. Они не в каждый храм приходили, видимо. Вот. И однажды, значит, она мне и говорит: «Ой, жаль, тебя не было, вот был монах». Ну, то, что приехал какой-нибудь священник или какой-нибудь иеромонах, это, ну да, иеромонах там из Ульяновска или еще откуда-то. А вот монах. Оказалось, что это отец Самсон. Вот, ой, ты его не видел. Ой, в общем, короче говоря, верили монахини и всегда все многие тем, кто сидел и себя сохранил. В смысле, не пошел в обновление, не скомпрометировал себя, когда стало много денег и так далее и тому подобное. Ну, вот отец Самсон как раз туда и приезжал. Ну, тогда еще не был Самсоном, был Симеоном. Ну, я не знал, имя его не называли. Кто он такой, неизвестно. Потом уже, когда я все это узнал, была там Наталья Михайловна. Так вот она рассказывала, у нее был павильончик такой на станции Инза. В этом павильончике продавали продукты. Ну, и было подсобное помещение. Вот когда отец Самсон приезжал в Инзу, окормлять вот таких монахинь, потом еще расскажу про блаженного Матфея. Она его принимала, она была его духовное чадо, и в подсобке он у нее сидел. Она же делала ему билеты, чтобы он не метлишил перед глазами у, в общем, неплохих людей, вот этих наших начальников, и доносчиков, их сотрудников, потому что иду я однажды из церкви, ну, оделся потеплее, потому что там холодно бывало. Ну, подходит ко мне гражданский на этом перроне. В общем, проводил меня до работы моей мамы. Оказывается, подозревал, что я шпаненок. А он в гражданском, а это переодетый милиционер. Вот такие тоже случаи были. В общем, отцу Самсону мало бы не показалось, если бы узнали, что из Симбирскую губернию, из Пензенской губернии приезжает какой-то, извините меня, поп, когда тут своя церковь есть. Между прочим, духовенство и отец Григорий Ефремов, и отец Дмитрий Ермишин, про него мне ни слова, ни звука, но они его приняли, и все было хорошо. В общем, так жили под постоянным гнетом, под постоянным страхом. Как бы чего ни вышло, как бы кто-нибудь чего-нибудь не сделал какой-то неприятности и гадости. Так вот, вот он приезжал. Приезжал он еще и к блаженному Матвею. Был такой в Китовке, там русская порода, хорошие люди. Я родню его знаю, ездили все время в церковь, молились Богу, особенно один. А с Матвеем вот что случилось? Он был как все. Ну, хулиганом не был, затером не был. А, ну, крестьянин и все тут. И однажды он поехал, ему нужна была глина. И он, значит, залез и стал долбить эту глину, а все, что было сверху, обвалилось. И придавило ему, так сказать, позвоночник. И я его видел. Был мне тогда лет 11. Его привозили к нам в Оськинскую церковь. Обычно не в большой праздник. Стоял он, так сказать, там с правой стороны. Там табуреточка у него была. Под табуреточкой тазик. Сидел этот мужчина, значит, закрытый. Однажды я даже посмотрел, значит, там что-то там переоблачали его. Постоянно из него капало. То есть он не знал, когда из него выйдет вода. Вот стоял тазик, и он вот такой болящий человек, который называется в абсолюте же, в постояннейшем уходе. Ну, можете себе представить, здоровый, крепкий, значит, сильный, рушный. И вот такой, ну, надо бы отчаяться, бог знает, что там делать. Пьянствовать, умирать, ну, руки на себя налагать. А он был христианин. Он стал творцом Иисусовой молитвы. А духовником его был отец Самсон Сиверс. Тогда Симеон Сиверс. Вот он к нему потихоньку приезжал. И не только к нему. Был там, дай бог памяти, значит, она Ольга, а он Степан. Ну, в общем, у батюшки были люди в Инзе, которые его очень любили, ждали, и которых он вел. И вот этих монашек тоже. Должен вам сказать, что вот так вот сабинно, так сказать, так вот келейно, так вот очень близко, в ту пору верующие не каждого попа. Да, почитали всех попов, посмотрели, каков поп, что там он внутренне себя представляет. Ну, у отца Самсона никаких проколов не было. Даже про него старались мало говорить, потому что вот, знаете, бриллиант был очень драгоценный для народа нашего. Ну и потом еще что? Ну, он такой был немножко неуживчивый. Я был в Рузаевке, там был молитвенный дом. Ну, он был там где-то вот, в общем, далеко, и в доме, и жарко было, плохо. Так вот он там, когда его в Рузаевку назначили, он, значит, пожелал улучшить условия для молящихся. Ну, конечно, его оттуда опять в какую-то деревню отправили, в село. Я его тогда не видел, не знал, но как-то вот был наслышан, что вот есть какой-то, старцем его никто тогда не называл, что вот есть какой-то монах, и не говори, что он иеромонах. Почему? Ну, конспирация, наверное. Монах приезжал. Ну и ладно. Ну, в общем, видимо, специально за этим монахом наши эти самые доблестные чекисты не охотились. Провокационных действий с его стороны не было. Он старался быть незаметным. Значит, бороду покрывал чем-нибудь, ну, плащом. Сидел, вот, я говорю, в подсобке у продавца. Он не ходил сам в кассу. В общем, как можно более незаметным быть. А вот его духовное чадо, вот этот блаженный Матфей, как его называли, или Мотенко, народ его так называл, это был прозорливый человек. Почему это я знаю? Это я знаю от своей матери. Моя мама как-то зимой пошла в Воскинскую церковь. Ну, а ему, значит, народ имел обычай. Ему у нас был блаженный Матвей, потом Коля Храбский, это глупенькие, Ваня Палацкий, и была Катенька, если не занимает мне память, Петинская. Вот их считали людьми, кстати, непростыми. Да. Вот такое было народное. Ну, сейчас нет этого. Раньше это было. Действительно, видимо, что-то получали от них. Да. Ну и блажен Матфей, когда приезжал, ему что им их подадут там. Вот. Но он не отказывался. Ну не потому, что это нужно было на содержание. Постоянно за ним кто-то ухаживал, тоже, видимо, из верующих, из, может быть, из монашествующих. А просто может раздать кому-нибудь. Да. И вот, когда моя мама подошла к нему, он ее спрашивает, была зима, она была хорошо задрапирована. Скажите, на вас крест есть? Она говорит, есть. Ну и ладно бы. Он говорит, а где он? Да вот здесь. Ну, а... Да, говорит, вот я его булавочкой пристегнула к лямочке. Там одежда такая есть, бюстгальтер. Он говорит, нет, надо носить на гайташке. Мама пришла, говорит, да. То есть она пыталась доказать ему, что крест есть, а он все-таки заставил ее признаться, что вот как он есть. Вот что-то в нем такое было. Да. Ну, вот батюшка их окормлял. И Поленька там, и другие, в общем-то, были самого высокого мнения. Не называли даже там иеромонахи, как зовут, а вот приезжал монах. Все батюшки-батюшки, все монахи-монахи, а это особенный монах. Это как все равно, что приехал там генерал или архиерей. Даже архиерей-то, это, как говорится, да, он архиерей, а тут монах. Их человек приехал, проверенный, испытанный, живой. Ну и все они были, в общем-то, вот сейчас я с высоты возраста смотрю, все это были подвижниками в той или иной степени. Да. И, в общем, роль этой церкви Николая Угодника и для меня лично, и для всего того края она была огромна. Это действительно было новое Промзино, как кто-то там из старцев говорил. А мне еще досталось, вот был то ли Леонтий, то ли Лаврентий, старец. Попов пересажали, это вот в 45-м году их там выпустили, начали выпускать в 44-м. Вот. А раньше попов не было. Но были вот такие старики, то есть они были, но в определенных местах. Или сидели тише мыши и никуда не высовывались. То есть не делали свое дело. Церкви стояли пустые. Даже Оськинская церковь, нигде ни одна церковь не служила. Церквей тогда было очень много. Даже деревянные были церкви, которые потом снесли. Я их все видел. Много церквей. И все равно каждая церковь вызывала благоговение. И вот был какой-то ветхий деревянный старик. За ним ухаживала Анна. Наша индинская. А Анна была подруга Неонилы. А Неониле достался после Анны крест то ли старца Леонтия, память у меня дырявая, то ли старца Лаврентия. Вот этот старик тоже сидел дома на печи, на девятом кирпичи, но у него, значит, была длинная рубаха белая. Сверху этой рубахи он одевал ставрообрядческий крест. Да, я к нему приделал иерейскую цепь и ношу его. Благодатный крест. Там у него там шнурок был. И вот выходил где-нибудь, там на завалинке сидит, к нему народ идет. Значит, чего он делал? Он, значит, имел дар откровения помыслов и наставления. Ну, видимо, так сказать, не очень социально был опасен, его не трогали. В общем, к нему люди приходили, и он поддерживал в людях веру. Видимо, очень древний был, или вообще народ там был добрый. Вот, и так вот так это выполнял, как бы, ну, откровение помыслов раз, значит, почти исповедь, ну, прощать не прощал. Но самое главное, были и другие старцы, которые говорили, что вот теперь, значит, церковь стала красная, что вот теперь попы красные, попам этим верить нельзя, в церковь ходить нельзя. Он этого не делал. То есть у него все было, что вот за неимением гербов пишем на простых. Вот он как мог, помогал, так сказать. Ну, вообще считали, что это был творец Иисуса своей молитвы и вообще молитвенник, потому что после общения, беседы с ним, говорили, что он помогает. Вот ведь какая штука-то простой. Такой вот старикашка, седовласый такой, в белой рубашке. Вот сходи с ним, поговори, а потом дело уладилось. Вот в чем его была сила. Ну, а относительно отца Самсона, я что скажу, или там Симеона тогдашнего, он вообще носил в себе всегда заряд какой-то энергии, которую, в общем-то, чувствовали не только верующие. К нему как-то особенно относились и неверующие, и даже враги Христовы. Вот так это было. По крайней мере, он на рожон не лез, но и не сдавался. Вот бойцовский дух в нем был. Вот даже в Рузаевке мог бы остаться, в этой вот маленькой клетушечке. Потом там протоиерей служил, я его видел. Он очень был доволен. Материально все было хорошо, а ему надо было больше простор, больше. Не очень вот такая вещь. То есть человек всегда стремился. А вот тогда Русь называли Святой Русью, Домом Божьей Матери, Русь Святая Храни Веру Православную. Все это вот Владыка Афанасий, замечательный человек. Но у отца Самсона что было? Вот мое мнение, уже вот потом расскажу, как мы с ним сошлись даже, что это все-таки человек, который хотел все время и старался быть богоносцем, чтобы внутри его жила благодать Духа Святого. Да.
В нашей студии был священник Леонид Тепляков. Продолжение беседы отца Леонида, в которой он рассказывает о своей биографии и делится воспоминаниями об удивительных подвижниках благочестия прошлого века, с которыми он был непосредственно знаком, слушайте в нашем эфире завтра.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Дорогие братья и сестры, мы просим вас помянуть в своих келейных молитвах имена жертвователей радио «Радонеж», рабов Божиих Александра, Ксении, Галины, Нины, Бориса, Нины, Елены, Валентины, Валентины, Зои. Прослушайте наше объявление. Вниманию слушателей в Челябинске. С 12 января в Челябинске начинает работу православная выставка «Во славу Божию». В ней примут участие более 250 храмов и монастырей со всего мира. Святыни, чтимые иконы, православная литература, иконопись, встречи со священником. Православная выставка будет работать с 12 по 17 января в Челябинске, Свердловский проспект, 51, Дворец спорта «Юность». Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Рождество Христово». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками, получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на выставке с 12 по 18.